BBC Midlands. Сегодняшние новости. Понедельник, 1 мая 2017 года. Последнее обновление в 11.21. Срочное сообщение. Молодая женщина и ребенок найдены в подвале дома в Северном Оксфорде. Поступают сообщения о том, что этим утром в подвале дома на Фрэмптон-Роуд в Северном Оксфорде были обнаружены девушка и маленький ребенок, предположительно ее сын. Это случилось благодаря строительным работам по соседству. Имя девушки пока не разглашается, и полиция долины Темзы еще не делала заявление. Следите за обновлениями.
Время 11.27. В Кидлингтоне в комнате для свидетелей Гислингхэм наблюдает за Харпером по видео. Старик, теперь уже в рубашке и брюках, съежившись, сидит на диване. Рядом с ним на стуле с твердой спинкой соцработник. Он сосредоточенно беседует с Харпером. Женщина из службы охраны психического здоровья стоит чуть поодаль. Харпер беспокойно дергает ногой, но даже по видео без звука понятно, с головой у него все в порядке. По крайней мере сейчас. Старик раздраженно поглядывает на соцработника и морщинистой костлявой рукой отмахивается от вопросов. Открывается дверь, заходит Куин. Бросает папку на стол и, опершись на него, говорит. Эверетт поехала прямиком в больницу и сможет опросить девушку, как только разрешат врачи. Эри краснеет. Констебль Сомер вернулась на Фрэмптон-Роуд, чтобы скоординировать обход всех домов на улице. Чалоу работает с криминалистами. Он делает какую-то пометку в папке и привычным жестом засовывает ручку за ухо. Потом кивает на экран. «Есть что-нибудь?» Гислингхэм качает головой. «Соцработник провел с ним уже полчаса. Дерек Росс. Я вроде уже с ним сталкивался. Неизвестно, когда вернется Фаули». Куин смотрит на часы. «Около 12. Сказал начинать без него, если врач и соцслужбы не против. Адвокат уже едет. Соцработник просто прикрывает свою задницу, но его можно понять». «Ага, готов к любым неожиданностям», с иронией говорит Гислингхэм. «Они уверены, что старика можно допрашивать?» «Да, в тот момент, когда у него наступает просветление. Если начнет психовать, придется отложить». Крис внимательно смотрит на экран. На подбородке Харпера уже минут 10 висит ниточка слюны, которую он не спешит вытирать. «Думаешь, он вообще способен на такое? Это он сделал?» «Если мальчишка и вправду родился в подвале, то да», с мрачным видом отвечает Куин. «Понимаю, сейчас Харпер выглядит жалким стариком, но года 2-3 назад, может, тогда он был совсем другим. Тот человек и совершил преступление, а не этот убогий дедок». Хотя в помещении душно, Гислингхэм вздрагивает. «Что, кто-то прошел по твоей могиле?» спрашивает Куин. «Я вот подумал, он же не за один день таким стал. Состояние ухудшается в течение нескольких месяцев или даже лет, а она ничего не знала. Не знала, что он постепенно сходит с ума. Может, Харпер вообще начал забывать, что держит ее в подвале? Заканчивается еда, потом вода, а тут еще ребенок, и она кричит, но старик ее не слышит». Гаррет качает головой. «Господи, как же вовремя мы ее нашли!» Дерек Росс встает и оказывается вне поля зрения. Через секунду он заходит к полицейским. «Так вы его соцработник?» – спрашивает Гислингхэм. «Последние пару лет», – говорит Росс. «Вам было известно про деменцию?» «Официальный диагноз поставили несколько месяцев назад, однако началось все задолго до этого. Вы и сами знаете, как это непредсказуемо. Ему то хуже, то лучше. Я волновался, что в последнее время болезнь стала прогрессировать. Он несколько раз падал, а год назад обжегся о плиту». «И еще он выпивает, верно? От него несет перегаром». Росс делает глубокий вдох. «Да, появилась и эта проблема. И все же я не могу поверить, чтобы он сделал что-то настолько... настолько ужасное». Куин его слова не убеждают. «Ни один человек не знает, на что он способен». «Но в его состоянии...» «Послушайте». В голосе Гаррета начинают звучать суровые нотки. «Врач разрешила его допросить, ей виднее. Обвинять — это уже другое дело, и когда мы до этого дойдем, служба уголовного преследования выскажет свое мнение. А сейчас у нас есть девушка и ребенок, которые были заперты в подвале Харпера, и мы обязаны узнать, как они туда попали. Вы ведь это понимаете, мистер Росс?» Тот неохотно кивает. «Могу я присутствовать? Он меня знает, так будет легче. С ним... с ним бывает непросто». «Хорошо», — соглашается Куин, собирая бумаги. Втроем они направляются к двери, но Росс вдруг останавливается и трогает сержанта за плечо.
«Не давите на него, ладно?»
Гаррет поднимает бровь. «Как он не давил на девушку?»
Допрос Изабель Филдинг, произведенный по адресу Фрэмптон-Роуд, дом 17, город Оксфорд. 1 мая 2017 года, 11 часов 15 минут. Присутствует констебль Сомер.
«Как давно вы здесь живете, миссис Филдинг?»
«Всего пару лет. Это дом от университета. Мой муж преподает в Оксфорде».
«Вы знаете мистера Харпера из дома номер 33?»
«Ну, мы особо не общались. Вскоре после нашего переезда сюда он явился с вопросом, не видел ли кто чехол от его машины. Мистер Харпер был немного не в себе. Вы заметили, в каком состоянии его автомобиль? Зачем ему чехол? В общем, мы решили, что он просто местный чудак. Здесь таких полно. Бывшие преподаватели, которые живут тут уже 100 лет. Думаю, большинство из них просто дошли до сиреневой стадии».
«Сиреневой стадии?»
«Ну да, как в том стихотворении. Вот буду старушкой и оденусь в сиреневое. Или как оно там? Короче, люди достигают такого возраста, когда им становится все равно».
«Мистеру Харперу уже было все равно?»
«Он то бродил по улицам в пижаме, разговаривая сам с собой, то надевал перчатки в июне. И все в таком духе. Хотя, по сути, он безобиден. Извините, прозвучало как-то... Я имела в виду...»
«Ничего, миссис Филдинг, я вас поняла».
«Итак, мистер Харпер, я детектив-сержант Гаррет Куин, а это мой коллега-детектив-констебль Крис Гислингхэм. С Дереком Россом вы уже знакомы. Вот эта леди будет вашим адвокатом». Женщина у дальнего края стола поднимает голову, однако Харпер не реагирует. Кажется, он вообще не замечает ее присутствия. «Мистер Харпер, вас арестовали сегодня в 10:15 утра по подозрению в похищении и неправомерном лишении свободы. Вам зачитали обвинения и ваши права, и вы заявили, что все поняли. Теперь мы проведем официальный допрос, который будет записан».
«Тебя снимут на камеру, Билл, ясно?» – добавляет Росс.
Старик раздраженно прищуривается. «Я что, похож на идиота? Все мне ясно. И для тебя, сынок, я доктор Харпер».
Куин смотрит на Росса, и тот кивает. «До 1998 года доктор Харпер преподавал социологию в университете Бирмингема».
Куин слегка краснеет. «Третий раз за утро». «Это рекорд», — мысленно отмечает Гислингхэм. «Вы проживаете по нынешнему адресу с 1976 года?» — спрашивает Гаррет, заглянув в папку. «Хотя работали в Бирмингеме?» Харпер смотрит на сержанта так, будто тот намеренно прикидывается тупым. «Бирмингем та еще дыра. То есть сюда вы переехали в 76-м году?» «Брехня! 11 декабря 75-го года, в день рождения моей жены», — отвечает Харпер.
«Первая жена доктора Харпера умерла в 99-м году», — быстро вставляет Росс. «Он женился снова в 2001-м, но, к сожалению, в 2010-м году вторая миссис Харпер погибла в аварии».
«Тупая корова», — громко говорит Харпер. «Напилась. Напилась в стельку».
Росс смущенно поглядывает на адвоката. Коронер обнаружил повышенное содержание алкоголя в крови миссис Харпер на момент несчастного случая.
«У доктора Харпера есть дети?»
Тот протягивает руку и стучит по столу перед Куином.
«Говори со мной, сынок! Со мной, а не с этим идиотом!»
«Ну так есть у вас дети?» — обращается к нему сержант.
«Энни, толстая корова!»
Харпер кривит лицо. Гаррет берет ручку.
«Вашу дочь зовут Энни?»
«Нет», — перебивает Росс. «Билл немного путается. Энни — это его соседка из 48-го дома. Судя по всему, очень милая женщина. Она часто заходила к нему в гости, но в 14-м году переехала в Канаду, чтобы быть поближе к сыну».
«Хочет скрайпить, дурында! Сказал ей, что у меня в доме такого не будет».
Куин вопросительно смотрит на Росса. «Он имеет в виду скайпить, общаться по скайпу. Билл не хочет пользоваться компьютером, так что их общение не продолжилось».
«Других родственников у него нет?»
«По крайней мере, я не в курсе», — говорит Росс. «У него точно есть сын, но как его зовут, не помню». Сомер стоит на пороге дома номер 7 уже 15 минут. Надо было соглашаться на чай, хотя тогда она застряла бы тут на весь день. Миссис Гибсон тараторит без умолку. «Сын, говорите?» Эрика просматривает записи. О нем больше никто не упоминал.
И неудивительно, люди тут не любят вымешиваться. В моем детстве все было иначе. Раньше все присматривали друг за другом и знали своих соседей, а теперь мне и половина местных богачей неизвестна.
Вы уверены, что речь идет о сыне?
Джон, точно. Не сомневалась, что вспомню. Правда, я его давненько не видела. Средних лет, волосы седые.
Сомер делает записи. И когда вы видели его в последний раз? Из коридора раздается шум, и миссис Гибсон, крикнув «брысь», плотнее прикрывает дверь.
Простите, дорогая, чертова кошка вечно пытается выскочить тут на улицу, хотя в задней части дома у нее есть дверца. Кошки, они такие, всегда поступают по-своему, а сиамские тем более.
Миссис Гибсон, можем вернуться к сыну мистера Харпера?
Ах да, думаю, он был здесь пару лет назад.
К мистеру Харперу приходит кто-нибудь еще?
Ну, этот соцработник, наверное.
Миссис Гибсон кривится.
Толку от него ноль.
Куин делает глубокий вдох.
«Чего вздыхаешь, сынок? Выкладывай уже нахрен, а то ведь такой, будто присел потужиться».
Теперь засмущалась даже адвокат. «Доктор Харпер, вы знаете, почему к вам сегодня пришла полиция?» Старик откидывается на спинку стула.
«Понятия не имею. Видать, этот придурок из соседнего дома жаловался на мусорные баки. Урод хренов!»
«Да, нас вызвал мистер Секстон, но дело не в мусоре. Этим утром он был у себя в подвале, и часть стены обвалилась». Харпер переводит взгляд с Куина на Гислингхэма и обратно.
«Ну и хрен ли с того? Урод!»
Детективы смотрят друг на друга. Они провели немало допросов и знают, что настал тот самый момент. Виновный с трудом контролирует язык своего тела, даже если он отличный и опытный лжец. Что-то обязательно выдаст его. Блеск в глазах, дрожащие руки. Некоторые держатся отстраненно, другие нагло все отрицают. Однако лицо Харпера не выражает никаких эмоций. Ничего.
«И у меня нет гребаного телека!»
«Что, простите?» Удивленно спрашивает Куин. Харпер наклоняется вперед.
«Дебил, что ли? У меня нет гребаного телека!»
Росс беспокойно вставляет.
«Кажется, доктор Харпер хочет сказать, что ему не нужно платить за телевидение. Он думает, что из-за этого его сюда и привезли».
«Не надо мне говорить, что я думаю!»
— рявкает на него Харпер.
«Чертов идиот! Жопу от сисек не отличит!»
«Доктор Харпер», — обращается к старику Гислингхэм,
«в вашем подвале нашли молодую женщину, поэтому вы здесь. С телевидением это никак не связано».
Харпер дергается вперед, тыкая пальцем в лицо Крису.
«У меня нет гребаного телека!»
Куин замечает беспокойство во взгляде Росса. Ситуация выходит из-под контроля. «Доктор Харпер, в вашем подвале была девушка. Как она там оказалась?» Старик по очереди смотрит на полицейских, и впервые за время допроса у него бегают глаза. Гислингхэм достает из папки фотографию девушки и показывает Харперу.
«Вот она. Как ее зовут?»
«Энни!»
Со злобой говорит Харпер.
«Толстая корова!»
Росс качает головой.
«Это не Энни, Билл. Ты же знаешь, что это не Энни».
Старик не обращает внимания на снимок.
«Доктор Харпер, вы должны посмотреть на фото», настаивает Гислингхэм.
«Присцилла!»
выдает Харпер, брызжа слюной.
«Такая красотка! Развратная баба! Слонялась по дому, выставив сиськи на показ!»
Росс в отчаянии. «Ты же прекрасно понимаешь, что это не Присцилла!» Не отводя глаз от Гислингхэма, Харпер протягивает скрюченную руку и сбрасывает снимок со стола вместе с телефоном Криса. Мобильно ударяется о стену и кусками падает на пол.
«Какого черта вы творите?»
— кричит Гислингхэм, вскакивая со стула.
«Доктор Харпер!» — сквозь зубы цедит Куин. «Эта женщина сейчас в больнице. Врачи проведут полный осмотр, и как только она сможет с нами поговорить, мы узнаем, кто она такая и как очутилась в заперти в вашем подвале. У вас есть возможность рассказать, что произошло. Вы осознаете, насколько все серьезно?»
Харпер плюет в лицо сержанту.
«Да пошел ты! Слышишь? Иди нахрен!»
Воцаряется пугающая тишина.
Гислингхэм боится даже глянуть на Куина. Сержант достает из кармана платок и вытирает лицо.
«Думаю, нам лучше остановиться, офицер», — предлагает адвокат.
«Что скажете?»
«Допрос окончен в 11:37», — с ледяным спокойствием говорит Куин. «Доктора Харпера отведут в камеру и...»
«Господи, да вы посмотрите на него! Разве его можно держать под арестом?» — возражает Росс.
«Мистер Харпер представляет опасность для окружающих и для самого себя», — невозмутимо отвечает Гаррет и с напускной аккуратностью складывает бумаги. «В любом случае, его дом теперь место преступления. Туда он вернуться не может».
Куин встает и направляется к выходу. Росс бежит за ним в коридор.
«Я что-нибудь придумаю. Найду дом престарелых, где за Биллом будут присматривать».
Сержант разворачивается так резко, что оказывается почти вплотную к соцработнику.
«Присматривать?» — шипит он.
«Так вот, чем вы занимались все эти месяцы! Присматривали за ним?» Побледневший Росс делает шаг назад.
«Послушайте».
Куин не дает ему сказать.
«Как долго она там пробыла, а? Вместе с ребенком? 2 года? 3? И все это время ты ходил к старику, присматривал день за днем? Ты один бывал в этом доме? И ты ничего не замечал, серьезно?»
Он тыкает пальцем в грудь Росса.
«Лично я считаю, что арестовать нужно не только Харпера. Вам тоже придется ответить на очень серьезные вопросы, мистер Росс. Это не просто профессиональная халатность».
Тот поднимает руки, как бы защищаясь от Куина.
«Вы хоть представляете, сколько у меня клиентов? Сколько бумажек я заполняю? А на дорогах вечно пробки. Так что хорошо, если удается зайти минут на 15 и проверить, что человек нормально ест и не сидит в собственном дерьме. На обход дома времени ни хрена не остается. И вы ничего не видели и не слышали?»
«Куин», — зовет сержанта, стоящего у двери Гислингхэм.
«Я никогда не был в этом чертовом подвале», — утверждает Росс. «Я вообще не в курсе, что он там есть».
Лицо Куина становится багровым.
«Думаете, я в это поверю?»
«Куин», — настойчиво повторяет Гислингхэм. Тот не реагирует. И тогда детектив разворачивает его в сторону коридора, схватив за плечо. Кто-то идет в их сторону. Это Фаули. На Фрэмптон-Роуд Алан Чаллоу направляется по тропинке к дому, и полицейский в форме приподнимает оградительную ленту, впуская его. В защитном костюме Чаллоу весь вспотел. Такой жары в этом году еще не было. Толпа увеличилась вдвое, а ее состав изменился. Первомайские гуляки разошлись. Строители тоже решили, что с них на сегодня хватит. Не считая пары соседей, теперь здесь стояли одни зеваки, жаждущие увлекательных сплетен или леденящих душу подробностей. Или же и того, и другого, если учесть, что половину из них составляли газетные писаки. На кухне двое криминалистов из команды Чаллоу снимают отпечатки. Одна из них кивает Алану и опускает маску, чтобы поговорить с ним. Над верхней губой у нее собрались капельки пота. «Впервые за долгое время радуюсь, что приходится работать в маске. Давненько тут не делали уборку». «Где подвал?»
«Сзади», — показывает она. «Мы сделали свет поярче, хотя стало только хуже».
Криминалист с мрачным видом поводит плечом.
«Ну, ты и сам знаешь».
«Еще бы. Чаллоу занимается этим уже 25 лет». Спускаясь, он пригибает голову, чтобы не задеть лампочку, которую повесили над ступеньками. На кирпичные стены падает большая подрагивающая тень. Внизу его ждут еще двое криминалистов, которые осматривают скопившийся в подвале хлам.
«Понимаю, это настоящий геморрой. Но придется отвезти все в отдел. Где была девушка?»
«Вон там».
Чаллоу проходит к дальней комнатке. В круге света безжалостно блестит грязный пол. Хорошо видно замусоленное постельное белье и унитаз посреди лужи смрада. Снова коробки с хламом. Картонный поддон из-под упаковки воды, в котором осталась всего одна бутылка, а еще полиэтиленовый мешок с пустыми банками и обертками, но никакой еды. В углу детская кроватка, похожая на мышиную норку. «Так», — наконец прерывает тишину Чаллоу. «Это нам тоже надо забрать». Женщина-полицейский разглядывает трещину в общей стене. Кирпичи кое-где сломаны, и звездку расковыряли.
«Алан», — подзывает она, — «смотри».
Чаллоу наклоняется ближе
и видит красные разводы на сырой штукатурке. Боже, она пыталась процарапать путь к свободе.